Тема дня. В детстве многие из нас хотели стать космонавтами. Самыми главными космическими супергероями. Это тяжелая и опасная работа, которой нужно долго учиться, быть профессионалом, абсолютно здоровым и готовым к любой экстремальной ситуации, вплоть до встречи с инопланетянами. Космонавт — он и спортсмен, и врач, инженер, географ и биолог, астроном и летчик-испытатель, механик и даже психолог. И если мечта сильнее всех препятствий, путь в космос открыт для каждого. А начинается он здесь, в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, в Звездном городке. 11 января, 60 лет назад, по инициативе Сергея Королева, приказом главнокомандующего военно-воздушных сил Константина Вершинина была организована специальная воинская часть, задачей которой стала подготовка космонавтов. Впоследствии она была преобразована в Центр подготовки космонавтов.
528 секунд. Столько нужно, чтобы достичь орбиты Земли. Земное притяжение, атмосфера, перегрузки — все позади. Рядом только бесконечное безжизненное пространство и далекие холодные звезды. Еще один шаг в неизвестность — покинуть корабль хотя бы на короткое время. Выход в открытый космос считается самым опасным и самым сложным этапом космического полета. Первым был Алексей Леонов еще в 1965 году. Это стало событием планетарного масштаба и счастливым билетом для самого Алексея Архиповича. Никто не знал, с какими трудностями ему придется столкнуться. Сейчас внекорабельная деятельность подготовлена и продумана заранее до мелочей. Над безопасностью космонавтов трудится огромная команда. Про некоторые детали рассказывает инструктор Надир Жамалетдинов. Он занимается подготовкой космонавтов и астронавтов к внекорабельной деятельности.
Ну, одна из самых интересных операций, да, которую выполняет экипаж при полете к Международной космической станции в настоящий момент.
А это вообще сложная операция или нет? Потому что кажется, будто бы это очень-очень сложно. Или это раньше было сложно, а теперь уже в порядке вещей?
Ну, скажем так, да, вот когда классический полет космический, да, внутри находишься Международной космической станции, да, все равно это хоть какой-то дом, условно, морально, да. А здесь, когда экипаж осуществляет выход в открытый космос, он фактически один на один находится с вот той агрессивной средой, которая у нас — это вакуум, невесомость, там, радиация. То есть вы не закрыты большим корпусом станции, а вы находитесь в скафандре, который там, скажем так, по вам шит, как костюмчик, ну не шит, а небольшого размера. И вот вы один на один находитесь вот в этой стихии. То есть это немножко совсем другие впечатления, и психологические, и физические. Это достаточно тяжелая работа.
Ну вот как в фильмах обычно показывают, пролетел маленький метеорит, порвал скафандр или трос, и космонавт улетел навсегда в космос.
Такие факторы, в принципе, опасные существуют на реальном выходе, да, но они определенным образом минимизируются. Но защита, конечно, от метеоритов, которые могут порвать, невозможно сделать, но от маленьких-маленьких микрометеоритов, в принципе, оболочки скафандра определенным образом спасают. И у нас пока, ну, в истории не было случаев, так что было повреждение микрометеоритом. А что касается, говорите, порвался тросик или что-то, там, в принципе, у нас достаточно дублированная система страховки. Экипаж, когда работает в открытом пространстве космическом, перемещается по станции, он, как альпинист, всегда должен быть прикреплен к станции двумя страховочными карабинами. И когда перемещается, прямо это все идет плавно. То есть один отстыковал карабин, переместился, другим подстыковал, рукой еще держишь. То есть обязательно, как бы, правило страховки выполняется. И плюс экипаж должен друг друга обязательно видеть визуально. Это одно из правил безопасности.
А если один человек выходит?
А такого у нас, кроме как выхода Алексея Архиповича, первого самого, больше не было. То есть у нас по правилам выходит два человека. В принципе, как и у наших партнеров, американцев.
Я вот, кстати, смотрела его интервью и съемки, вот эту вот видеозапись, которую он делал. Я так поняла, что там вообще он чудом жив остался, да?
Ну, там информации много, но все это было в первый раз, поэтому многие вещи недопонимали. То есть там скафандр был, как бы, защищал человека от работы в условиях вакуума, но достаточно было, может быть, немножко упрощенно, и мы не понимали самой динамики движения, как человек будет направляться. То есть у него не было такого страховочного карабина, он висел только на кабеле систем жизнеобеспечения, по которым там шел воздух, кислород. А в настоящий момент скафандры со станцией связываются только именно страховочными вот такими карабинами, а все остальное, скафандр полностью автономный. Это как маленький космический корабль.
Давайте теперь расскажите, к чему готовят космонавтов при выходе в открытый космос и как готовят?
Ну, давайте, да. Тут главный фактор, как в любой системе подготовки, да, наиболее оптимальный. Мы должны подготовить экипаж к тому, что он встретит в условиях работы в открытом космосе. Ну, это основные, как бы, скажем, самых два главных фактора – это невесомость и вакуум. Вот это два фактора основных. Ну, конечно, там еще есть холод, солнечная радиация, работа в тени, на свету. Вот. Но самое главное два фактора – это невесомость и вакуум. От вакуума у нас спасает с вами скафандр. Мы работаем в скафандре для выхода в открытый космос под избыточным давлением. Где-то избыточное давление в скафандре порядка там, 0,4 атмосферы избыточно. Это как примерно, там, ну, скажем, футбольный или волейбольный мяч накачанный. Такой достаточно упругий скафандр получается. И невесомость. Вот к этим факторам нам надо как-то попробовать подготовить экипаж на Земле, чтобы он, когда будет работать в открытом космосе, это не было для него полной неожиданностью. Поэтому, когда вот готовим экипажи к работе в открытом космосе, это обязательная подготовка в барокамере есть, в скафандре, обязательная подготовка есть на специальных тренажерах, которые каким-то образом имитируют или моделируют невесомость. Ну, в частности, это тренировки в условиях гидролаборатории специальные. Это такое тренажное средство, которое представляет собой большое сооружение, большой бассейн диаметром порядка 23 метров и глубиной до 12 метров. Там размещаются макеты космической станции, по которым экипаж как бы тренируется в скафандрах специальных, которые являются аналогами тех реальных скафандров, в которых выходит в открытый космос, только для воды. Экипаж проводит тренировки и учится как бы перемещаться. Ну и плюс есть специальные тренажеры, там, где обеспечивается определенная такая, ну, невесомость, не скажу так, невесомость, обезвешивание скафандра, человека в скафандре. И он тоже может перемещаться уже не в воде, а на специальных, как, скажем так, как на кране.
Я поняла, там такой есть нюанс, что ноги неподвижные остаются.
Ну, в принципе, когда мы работаем с вами в настоящий момент вот на поверхности космической станции, в основном идет работа руками.
Ну и руками тоже там не очень удобно, там же все-таки перчатки, это не так, как...
Вообще, в принципе, как таковое, скафандр, конечно, представляет определенную трудность при работе. Как я уже сказал, давление 0,4 атмосферы, то есть процентов 30-40 полезной работы идет на борьбу с скафандром. Остальное – полезная деятельность. И работа порядка 8 часов. 6-8 часов, может быть. То есть это фактически большая трудовая смена.
6-8 часов в открытом космосе?
Да, то есть 6 часов выход – это у нас типовой. Максимальный выход был 8 часов с копеечками. 8 часов 10 минут.
А все ли вот справляются с вашими заданиями?
А дальше космонавты проходят три больших стадии обучения. Это вот подготовка общекосмическая, это когда вот они только стали космонавтами и вот пытаются основные азы космической деятельности получить, как специалисты. Вот, на этом этапе у них, в принципе, идет больше ознакомительная подготовка к ВКД. То есть там у них там по две тренировки идут в гидроневесомости, там они входят в скафандр штатный, барокамеры у них никакой нет. То есть это в основном ознакомительно, это порядка 2 лет.
То есть тренируются выходу в открытый космос только те уже, которые точно попадут, ну или дублеры попадут в полет?
Нет, мы просто поэтапно. На первом этапе общекосмической подготовки, скажем так, начальная школа, они получают первичные навыки. Мы еще так для себя заметочки делаем, допустим, кто более способен, кто менее способен. Но, в принципе, они все проходят. Потом второй большой этап – это уже подготовка в группах. Это уже средняя школа. То есть там уже достаточно большой объем подготовки идет по внекорабельной деятельности. И мы уже примерно понимаем, кто получше, кто похуже. Но, тем не менее, подготовка проходит все 100% космонавтов. То есть у нас обязаны выходить в космос практически все. Просто у кого-то это чуть лучше получается, у кого-то чуть хуже. Это и по физическим данным, по психологическим. И потом уже, когда они появляются в экипаже, там у них, на них планируется конкретный выход в открытый космос с определенными задачами. И там мы уже, тех, кто у нас выделен для этой подготовки, конкретно готовим уже к данному специальному выходу. Допустим, может быть, работа связана, как вот была, с вскрытием обшивки корабля, выход там с переносом какого-то оборудования, с научными экспериментами. Там мы уже прямо конкретно, детально готовим экипаж к этому выходу. Ну, то есть, в принципе, скажем так, выходить должны в космос все уметь, космонавты. Ну, просто кому-то это легче дается, кому-то это хуже дается.
Какие вот самые экстремальные ситуации были или могут быть?
Учитывая, как мы с вами говорили, да, что работаем в условиях вакуума, да, и кроме самого себя и своего товарища, напарника, никто вам особо помочь не может. То есть это, в принципе, ситуация нештатная, связанная с работоспособностью систем скафандра. То есть это, в первую очередь, жизнь. Скафандр – это жизнь. Мы учим их, какие проблемы обходить, если появляется какое-нибудь отверстие, дырка в скафандре, негерметичность. То есть у нас есть возможность компенсировать утечки кислорода. Проблемы могут быть там в системе охлаждения, очень критические достаточно тоже. Вот, система электропитания. Но, в принципе, почти все системы дублированы, и мы экипаж еще на Земле, в условиях Земли, учим основным действиям, как можно в случае появления вот такой какой-то нештатной ситуации, аварийной ситуации, Что нужно делать? То есть там у нас ситуация есть и срочно заканчивать выход в открытый космос, и постепенно помогать друг другу, то есть в зависимости от ситуации. То есть это получается, вот еще раз, да, опасность системами скафандра. Ну и второе, то, что мы с вами говорили, это вот безопасность перемещения, чтобы не оторваться, чтобы не повредить конструкцию.
Ну, я так поняла, что там оторваться нереально, потому что там закрепляют.
Нет, оторваться все реально, если не выполнять правильно правила. Дело в том, что на борту у нас находятся 3 скафандра, скажем так, да, в основном. Скафандры у нас универсального размера. Космонавт, экипаж прилетает, под себя наверху регулирует, выходит в открытый космос, потом прилетает следующий экипаж, и в этих же скафандрах, но уже более под себя подогнанных, выходит в космос. Соответственно, скафандры тоже работают, и при определенных случаях могут возникать какие-то там проблемы. Да? Как фирма, которая производит скафандры, завод «Звезда», присылает дополнительные оболочки рук, ног, мягкие оболочки, и при желании мы можем прямо целиком их поменять на борту. Экипаж этому обучен, умеет это делать. Вот у нас были, да, когда скафандры достаточно долго работали, и возникла определенная проблема там с герметичностью, то мы прислали на борт запасные оболочки, экипаж поменял и продолжил работу в этих скафандрах, но с новыми оболочками.
Знаете, у меня еще такой вопрос насчет психологической подготовки. Вот действительно, наверное, это очень страшно. Или нет? Или просто туда не доходят те люди, которым страшно?
Ну, как говорит, только дурак ничего не боится, да, то есть, конечно, как это определенная вещь есть, но, естественно, экипаж в процессе подготовки всей своей деятельности проходит определенные психологические тесты, проверки, вот, но, конечно, когда вот идет первый выход, мы стараемся, ну, в зависимости плюс еще от человека, который выходит, самое опасное, как бы, не опасное, а такой психологический взрыв, это открытие выходного люка. Вы открываете выходной люк, и перед вами вот этот миллион звезд, ничего нету. В этот момент мы стараемся, может быть, меньше дать задач экипажу. В этот момент там минут 5-10 дать ему на адаптацию, просто разговариваем, типа такие самые достаточно простые работы выполняем, чтобы экипаж немножко привык. Но, в принципе, да, это почти все космонавты говорят, что вот, когда ты смотришь не из иллюминатора станции, а из иллюминатора скафандра, космос, он другой. И ты понимаешь, вот, что ты вот один на один, внизу Земля, наверху миллион звезд, и, в принципе, определенный психологический стресс может наступить, особенно когда вот первый выход. Многие как говорят, что начинаешь работать и забываешься. Периодически, когда вот идет, допустим, работа, когда тень, и немножко отдыхаешь, висишь на поверхности, да, отрываешься от работы, от станции, смотришь вниз на землю, там, и уже тут в зависимости от опыта экипажа, там некоторые вообще удовольствие получают, смотря на бегущую внизу землю, на красоту все это. Некоторые, может быть, так раз только адаптируются. В принципе, такого, чтобы из-за психологического какого-то стресса, ступора, невыполненного работы, такого нет, конечно. Все понемножку страшно, ко всему привыкаешь. А потом уже начинается это не страшно, а красиво.
Какие-то необычные задачи дают космонавтам при выходе в открытый космос? Я не знаю, там, может быть, какую-то там бутылку с каким-то посланием запустить?
Конечно, да. Это было еще во время, допустим, ну, интересно было, во время выходов еще на станции «Мир», допустим, вешали флаг на новую конструкцию. Сделали высокую бачу такую на станции, специальную, штатную, и на нее, допустим, флаг вешали. Дальше экипажи вот запускают послания, ну, в частности, наноспутники всевозможные. То есть даже вот есть были такие научные эксперименты, когда на Земле студенты исполняли своими руками там какие-то спутники, флешку запускали с посланиями, всевозможные поздравления были. Когда Олимпиада в Сочи была, выносили аналог олимпийского факела, может быть, это слышали вы.
Ух ты!
Да, тоже очень интересно, да. Когда был день российского флага, совпало с днем выхода, выносили российский флаг, поздравляли с юбилеями вот Алексея Архиповича в прошлом году, когда выход был, как раз выход был его день рождения, и экипаж вынес его плакат, поздравили с эфира. То есть достаточно много таких неинтересных, нестандартных, да. И вот аналог бутылочки, как вы говорите, записка, это вот флешка, да, с посланиями записанными выбрасывалась.
Что ощущает космонавт вот в открытом космосе? Холод или там?
Ну, смотрите, что касается комплексно внутри атмосферы, внутри станции, там у нас есть система терморегулирования. Но если вы, конечно, долго будете находиться в тени или руками очень долго будете держаться, допустим, на поверхности в условиях тени за поручень, то, конечно, руки тоже немножко начнут подмерзать, то есть температура передается же.
Ну, звуков никаких не слышно, наверное, да?
Звук, ну, в вакууме звуки почти не передаются. А так слышно себя, слышно работу некоторых систем, там, вентилятора, потоки воздуха слышны внутри скафандра. Как бы экипаж к этим звукам готов, но так, да, особо землю слышит, переговоры с собой.
У космонавта в открытом космосе рабочий день 6 часов. За это время он теряет до 5 килограмм веса. От мгновенной смерти его защищает тонкая оболочка скафандра. Но все это совершенно не важно, когда проплываешь над огромным диском Земли. Так говорят сами космонавты.
Тема дня.